Владивосток, редакция Ванюшина. Всю ночь Ванюшин с Исаевым просидели у телеграфной ленты. Они пили крепкий, заваренный Ванюшиным кофе и молча читали восторженные отклики со всех концов земли на «бесподобную по мужеству операцию на Дальнем Востоке». Вечерние парижские газеты дали под огромными шапками свои комментарии к событиям в России. «Величие победы в стремительности наступления», «Смерть или Кремль» — лозунг героев Белой гвардии, «Реальные шансы на Кремль». Лондонские газеты, более трезвые в оценках, также очень пространно комментировали события в России, но перспектив пока не намечали. Молчали только газеты двух великих держав — Японии и США. Япония делала вид, что все происходящее за Владивостоком не представляет никакого интереса для Токио и является сугубо внутренним делом русских. Вашингтон получил шифровку из «Владиво Ньюс» от майора Кларка, руководителя разведцентра, с просьбой дать сдержанный комментарий только в утренние газеты, ибо ситуация пока еще не совсем ясна, хотя успех Меркуловых очевиден. Майор Кларк справедливо полагал, что вся эта операция белояпонцев является не столько общесоюзническим делом по освобождению России из-под большевистского ига, сколько средством Токио оказать нажим на Читу и Москву, имея в виду дайренские переговоры. Хотя переговоры велись при закрытых дверях, Кларку удалось узнать о некоторых пунктах японских требований, которые, будь они приняты Москвой и Читой, противоречили бы американским интересам на Дальнем Востоке и утвердили бы здесь гегемоном Японию. Причем это было бы санкционировано как большевиками, прими они дайренские условия, так и демократическим меркуловским правительством, которое в конечном счете к идее вольного города Владивостока относилось как к единственно возможному шансу остаться у власти, признанной миром. Расчет японцев таким образом был весьма перспективен. Они учитывали возможность российских парадоксов. То, что невозможно нигде в мире, возможно в России. Опыт последних 5 лет доказывал это со всей очевидностью. Молчание Вашингтона было огорчительно для Меркуловых. Поэтому Ванюшин и просидел всю ночь в редакции, ожидая возможных новостей из-за океана. Но Америка молчала, если не считать сухих заметок, набранных петитом в разделе хроники. «Максим», — сказал Ванюшин, растирая своей большой доброй пятерней мясистое лицо, отекшее за ночь от курева и кофе, — «вы никогда не думали о гиацинтовском хамском утверждении, что, мол, в России истинную свободу возможно сохранить только с помощью нагайки и штыка, иначе разворуют ее, пропьют и продадут кому угодно?» Исаев закурил, вытянулся в кресле, хмыкнул. — Что вы? — удивился Ванюшин. — Ничего, я вспомнил одного приятеля. Он как-то здорово сказал. — Я плохой друг, но зато я великолепный враг.
— Почем продаете афоризм?
— Хотите, подарю.
— К чему только вы это?
— Бог ее знает. Память не подвластна разуму. Во всяком случае, мы еще не смогли найти тех центров, которые ее контролируют.
Порой вы производите на меня странные впечатления.
— Именно.
— Мне кажется, что вы утомлены какой-то затаенной болезнью. Иногда в вас проглядывает жестокость.
— Вероятно.
— Отчего так?
— Думаю, Николай Иванович. Просто от того, что думаю. Знаете, почему я злюсь? Потому что я пришел к выводу, что нигде так не хорошо ошибающимся, как у нас. У нас заботятся об ошибающихся, им помогают. О них пекутся, и порой мне становится завидно. Вот вам разве не хочется поошибаться? Ну, хоть самой малости.
Еще как.
Так что же?
Всем можно ошибаться, только вот прессе в наши дни ошибаться нельзя. Курс должен быть точным. Либо-либо. Тут надо трезво рассуждать, без ошибок. Мне неприятен большевизм с его утилитарностью и тупой верой в свою истинность и непогрешимость. Я понял, как можно с ним бороться, потому что к любому явлению я отношусь непредвзято. Я изучил их, я их понял.
Как же надо с ними драться?
Очень просто. Чтобы помешать хорошему делу, которое они затевают, надо начать это их новое дело хвалить. Они все время жонглируют словами Бебеля. Почему тебя хвалят враги, старый Бебель? Подумай, какую глупость ты совершил. Они ведь наивные враги христианства. На самом-то деле они больше христиане, чем Папа Римский, потому что у них все зиждется на вере, привнесенной вождями, их пророками. Вот вы заметили, как я восторгаюсь в редакционных статьях введением НЭПа? Уверяю вас, кое-кто у них звонит. Если злейший враг Советов Ванюшин хвалит НЭП, надо разобраться, в чем тут дело. Поверьте мне, не сейчас, так через год-два, но они все равно схватятся за голову. А глупости, которые они весьма часто у себя делают, я броню. И они думают, если бешеный пес международного капитала Ванюшин пугает нас, значит, мы на правильном пути.
Занятно.
Это истина, Максим, это безошибочно. Пошли побродим, Николай Иванович. Может быть, что-нибудь все же придет из Америки. Идите, дружище, спасибо вам за ночь.
А, ерунда. Мне очень интересно с вами, хотя я ваш противник.
В чем?
В системе мышления.
Все это суета-сует и зряшная суета, иногда думается мне. И так мне становится скучно, Максим, что страшно смотреть вокруг себя.
Исаев засмеялся пристально и тяжело, глядя на Ванюшина.
Что вы?
Да так, просто мне иногда кажется, что вы, в конце концов, пошлете все к черту и уедете в Москву.
Куда?
В Москву. К вашим красным приятелям.
Идите-ка лучше прогуляйтесь, Максим.
Всего хорошего, шеф.
До свидания, милый. Спасибо.
Когда Исаев вернулся домой, там сидел Чен.
Максим, шепотом сказал он, я не мог ждать дня нашей встречи в баре, потому что в порт пришли 3 японских парохода со снарядами и патронами. Там же танки и 30 новеньких орудий. Завтра это все должно уйти на фронт. Если они получат танки и пустят их против наших, будет совсем скверно, поэтому прости. Но я не мог не прийти к тебе с этим.
Когда начинается разгрузка?
Сегодня днем. С палубы, прямо в вагоны.
Хорошо. Встретимся у порта в 12. Повяжи самый модный галстук. Я буду с дамой.